Труды Бааль-Сулама, статья 241. Призывайте его, пока он близко. Призывайте его, пока он близко. И как понять, пока он близко? Ведь сказано, что вся земля полнится его славой. Выходит, что он всегда рядом. И что же тогда означает «пока»? Будто бывает время, когда он далеко. Но дело в том, что любые состояния всегда оцениваются относительно человека, постигающего и чувствующего. И если человек не чувствует, что Творец близок к нему, то не получается между ними никакой близости. Ведь все определяется ощущением человека. И может быть так, что один человек ощущает мир полным добра, а другой не чувствует, что этот мир добрый. И тогда он не может сказать, что существует добрый мир, а судит согласно своему ощущению, то есть велит, то есть видит мир полный страданий. И об этом предупреждает пророк, призывайте его, пока он близко. Приходит он и говорит, знайте, что если Творец зовет вас, значит, он близко. То есть сейчас вам дана возможность. Если будете чутки сердцем, то почувствуете, что Творец близок к вам. И это знак приближения Творца и свидетельство тому. Ведь известно, что согласно своей природе, человек не способен на слияние с Творцом. Это против его природы, так как сотворен он с единственным желанием получать наслаждение, а слияние только в отдаче. Но благодаря тому, что Творец зовет человека, зарождается в нем другая природа, и он желает аннулировать свою прежнюю природу и прилепиться к Творцу. А потому следует человеку знать, что если он произносит слова Торы и молитвы, то только благодаря Творцу. И пусть не придет ему в голову сказать, что помогает ему собственная сила и крепость его руки, поскольку это поистине против его сил. И похоже это на человека, который заблудился в глухом лесу и не видит никакого способа выйти оттуда и дойти до человеческого жилья. И тогда теряет он всяческую надежду и никогда больше не вспоминает о возвращении домой. А в тот час, когда видит вдали какого-то человека или слышит человеческий голос, тут же пробуждается в нем страстное желание вернуться в родные места, и начинает он кричать и просить, чтобы кто-нибудь пришел и спас его. И также, если человек сбивается с доброго пути и попадает в нехорошее место, и уже приучил себя жить среди диких и хищных зверей, то в силу своего эгоизма он никогда не задумается, что нужно вернуться туда, где поселились разум и святость. Но когда слышит он зовущий голос, то пробуждается в нем раскаяние. И зовет его голос Творца, а не его собственный голос. Однако, если еще не закончил свою работу на пути исправления, то не способен почувствовать и поверить, что это голос Творца, а думает, что всем обязан лишь в собственной силе и крепости своей руки. И потому предостерегает пророк, что должен человек преодолеть собственное мнение и мысли и полностью поверить, что это голос Творца. Поэтому, когда хочет Творец вывести человека из дремучего леса, то показывает ему какой-то свет вдали, и человек собирает весь остаток своих сил и бросается туда, куда указывает ему свет, чтобы достичь его. Но если он не связывает этот свет с Творцом и не говорит, что этот Творец зовет его, то пропадает для него этот свет, и снова остается он стоять посреди глухого леса. Выходит, что он потерял сейчас возможность открыть свое сердце Творцу, чтобы тот пришел и спас его из гиблого места, то есть из его эгоизма, и привел на место обитания разума, которая предназначена для людей, для сыновей Адама, что означает «подобный доме высшему», то есть же к желанию отдачи и к слиянию с Творцом. И значит, он не использует свой шанс и снова остается как прежде.
Вопросы? Моти Мор.
Да, это высказывание, что когда мы слышим голос Творца, а не свой собственный голос. Как я могу узнать, что это голос Творца, а не мой собственный?
Ну, помогите мне, помогите ему. Да.
Нет никого, кроме него.
Нет никого, кроме него. Что это значит?
Все, что происходит, приводится в действие свыше.
То есть, если я признаю, что все, во всем, что происходит, только его, Творца, это значит, что я слушаю голос Творца. Да? Ты как-то в сомнениях.
Я слушаю.
Нет, тот. Ну, хорошо. И что ты теперь говоришь?
Ну, я могу сказать многое. Скажем, если у меня есть желание сделать что-нибудь отдающее, это Творец или там, а может быть, это мое эго, как в источник.
Это не важно, что сейчас говорит в тебе. Важно, что ты принимаешь это как голос Творца. Это то, о чем мы говорили в начале урока.
Так все его голос?
Естественно. Вопрос, насколько ты в этом находишься.
Нам необходимо произвести подготовку. Скажем, есть такое состояние. Не секрет. Мы в ближайшие месяцы пытаемся промыть народ всем самым лучшим. Мы проводим собрания товарищей, семинары. Вы говорили с шиевицами, сказали, что мы получаем чудодейственное свойство от учебы. Но что поможет нам сейчас? Чего мы должны ждать сейчас от того, что мы обращаемся к народу? Что просто сидеть и ждать?
Мы присоединяем к себе части нашей души. В чем вопрос?
Чудо от учебы или от нашей массивной работы?
Чудо занятий является в том, что придет свет, объединит нас, и мы все будем единым целым.
Необходимо подготовиться к этому?
Нужно подумать о том, что мы должны быть действительно проводниками света, как он говорит нам в статье поручительства, чтобы мы были как переходы, чтобы они соединились с нами. Нам для этого нужен свет, возвращающий к источнику, чтобы он объединил нас. Как свет исправляющий, потом нам нужен свет наполняющий, раскрывающий Творца между нами.
Я слышал, вы вчера разговаривали с Бенси и сказали, что очень важно проделывать это действие, обращаться к народу, опускаться в народ.
Ну, смотри, что пишут. Конечно. Да, что, Лейбович?
Я хотел спросить... Прежде всего, я хотел сказать, что было бы замечательно, если бы мы начали учить втиху. И хотел спросить о том, что вы вчера говорили на тише. Вчера вы сказали на тише перед конгрессом в Питере, что вы... Что вы сказали, что есть опасность, что соберутся люди с материальными мыслями, и это может нам все испортить.
Я уверен, что публика, которая приедет в Питер, это гораздо более тяжелая, более меркантильная, более такая материальная масса относительно публики, которая была в Красноярске. Там очень большой, жуткий авиют совершенно. Но если мы пониманием, подготовкой к этому сделаем то, что нужно сделать. Возьмем тот пример, который у нас есть, Рашимо Дейт Лапшут, у нас есть с тех пор. С Рашимо Дейт Лапшут от нынешнего состояния мы сможем действительно принести новый свет. И тот и пример, который у нас был тогда, это то, что это произойдет в Питере. Поэтому я говорю об этом, и совершенно необходимо начинать готовиться к этому. И статьи, и разговоры об этом, и все. Вообще все. Там тоже была подготовка. Мы говорили об этом очень много, что там будет особенный конгресс, особое состояние. Вот. Тоже было какое-то воодушевление тем, что это нечто такое исключительное. Здесь исключительность заключается в том, что мы делаем это в одном из самых плохих мест на Земле. Да? Это место большевистской революции. То место, где правили цари. Царь, цар, горечь. Это очень тяжелые места. Места с очень плохими решимот. Сам город очень такой материальный и довольно жестокий. Москва — это больше деньги, а Питер — это больше идеология. Очень тяжелая такая. Мы проводим это в центре города. Это рядом с Петропавловской крепостью, да?
На Васильевском, по-моему, это на...
А на Васильевском? Сам зал?
Большой проспект, Васильевский остров.
Я там жил, ну. 11-я линия я жил там. Ну, йофи. Аз нигайди гаршам.
Я там недалеко жил. Так что я хочу сказать. Все условия совершенно противоположны тому, что было в Красноярске. И нам нужно к этому готовиться. И я говорю, что это работа всего мирового кли. У нас перед нами задача. Мы вместе со всеми, конечно, нашими повседневными задачами должны думать о том, как мы приезжаем туда, изолируем себя от всего города, от всего мира, кроме наших товарищей, конечно. И входим в такой пузырь. Мы находимся посредине большого, огромного города, сколько там, 5-6 миллионов живет. Мы помещаемся в такой свой шар, который мы делаем совершенно чистым, и никто не думает ни о чем, кроме духовного подъема. Именно так. Как будто мы находимся в Сибири. И просто полная пустынь. Вообще, кроме нас нет никакой жизни там. Вот так нам нужно себя подготовить. Так нужно себя настроить, и когда мы туда приедем, быть вот ровно в этом настрое. И тогда у нас будет больше успех, чем был в Красноярске. Нельзя, чтобы было меньше. Это будет падение. Там было такое изначально чистое место, тонкое, а здесь наоборот. И нам две эти вещи подстроили одну за другой. Очень таким... Нельзя пропустить эту подготовку. Кто приедет туда, кто не приедет, какая разница? Ну, в конечном счете, едет такое количество народа, я даже не знаю. По-моему, жаль.
Вчера на трапезе вы сказали, что нам необходимо взять намерение, к которому мы пришли на конгрессе в Красноярске, и облачить его на конгресс в Питере. Вы можете уточнить, что значит взять намерение и облачить его в действие?
Действие — это иное вьют, наши отношения, все условия, но то же намерение, тот же закут, то же желание раскрыть Творца, понять, кто над нами находится, как Он нами управляет. Было такое простое желание, не знаю, может быть, Ицик лучше сможет объяснить, может быть, еще кто. Было хорошо, было такое желание, мы чувствовали, что во всем, что весь мир нам завидует, что мы находимся в таком особом воодушевлении, и все мы это чувствуем. Была очень хорошая поддержка от всего мира, потому что для всех это было нечто, как бы это сказать, это было такое исключительное состояние посреди Сибири. Ты летишь тысячи километров, пока не попадаешь в такой маленький островок цивилизации, и все. Ты на километр отдаляешься от города, у тебя сразу медведи, все, что ты хочешь.
То, что очень сильно ощущалось на этом конгрессе, в качестве того, кто сидел и смотрел конгресс со стороны, мы чувствовали, что вы там в таком пузыре, и как бы вот вы сидите и смотрите. Единственная вещь, которую вы можете сделать, это поддерживать мыслью вот этот вот самый пузырь.
Да.
То, что я пытаюсь понять, это в этот период, который есть у нас до конгресса, вот этот пузырь.
Нам нужно построить его, жить в нем и приехать туда с ясной, четкой подготовкой, с такими силами, что только... это я удерживаю перед собой. Только это. И я хочу чувствовать, строить и быть только в этом. И весь остальной мир не имеет ко мне никакого отношения. Мы строим этот пузырь. Это совершенно необходимо. И это такой шар. Это все относительно мира. Мы хотим там той же чистоты, которая была в Красноярске.
Что же я могу добавить ежедневно? Не только я, а вся группа. Что может добавлять каждый момент, ежедневно, чтобы этот пузырь выстроился, чтобы мы приехали туда с правильным намерением?
Говорить об этом, нужно советоваться со всеми, что делать.
Теперь еще одна вещь. Там до конгресса должна быть экскурсия.
Там тоже была прогулка на 2 дня. Я приехал туда за 2 дня до конгресса, это было здорово. Во-первых, присоединились несколько человек, которые приехали издалека. И также очень красиво все было организовано на месте. Это было здорово. И это также дает ощущение, что ты постепенно входишь в это состояние. А здесь нечто совсем иное. Там была встреча с природой. В первый раз мы там поехали на корабле по местному, по реке и по озеру. Там такое озеро есть. А второй раз это был... Второй раз мы... на фуникулёре поднялись на гору и там погуляли, там мясо пожарили, и на корабле тоже, кстати. И они так сделали, ну, от всего сердца просто. Да.
Причина, которую я спрашиваю об экскурсии, что мне кажется, что здесь встреча с очень серьезная с Сахапом. То есть мы должны встретиться с каким-то таким грубым материалом, чтобы это не взорвало наш пузырь.
Это зависит от... Это, конечно, очень зависит от того, что... Ну, здесь, относительно той природы, которая была там, и того впечатления от их открытости, и... Даже в городе есть такое ощущение, что ты находишься как будто на Луне. Ну, просто вот именно так. Такое чувство. И взаимоотношения между людьми там такие, ну, чувствуются. Относительно нас, уж точно. А там, в Питере, это совсем по-другому. Большой город. Город, когда всегда был под таким тяжелым, жестким управлением. Даже если ты... Даже если я хочу там погулять, и все-таки хочу посмотреть всякие красивые вещи, показать их людям. Это все такое... Там все облеплено золотом, таким блеском, отягощено властью. Чувствуется это все так загрязнено. Конечно же, это очень сильно отличается от прогулки по природе. И это все прямо в городе. Нет там ничего такого, чтобы могло приблизить нас к... Приблизить нас к этому. Но что поделаешь? Я думаю, что я вижу в этом очень большое преимущество. Нам нужно все время пробуждать то ощущение, которое у нас было там, в Сибири. Все, кто был ближе, кто был дальше, кто прямо оттуда, изо всех сил привести себя к тому же ощущению, которое было там, в новых условиях. Я думаю, что это возможно. Хотя бы для нас это будет хорошей проверкой.
Можете ли вы сказать точнее, как я могу быть уверенным, что я провожу правильную работу по отношению, по построению этого пузыря, что я действительно беру что-то из Красноярска и добавляю его к пузырю питерскому?
Это недостаточно изолировать себя такой оболочкой от всего города, от... Этот город находится все-таки в Европе, несмотря на то, что это Россия, но это очень... Это так даже нацелен на Европу, этот город. Он также называется «Окном в Европу». В России так называется. Но эта оболочка недостаточна. Мы должны изнутри пробуждать в себе чистое стремление к раскрытию Творца. В единстве. В Сибири это было естественно. Все были как, ну, как в деревне, как такие простые отношения. Так было, ну. Нам нужно сделать это и здесь. Сколько там будет? 1000-2000 человек? Я слышу эти цифры. 2000 человек, ты понимаешь, что это такое? У нас такого близко даже ничего подобного не было за границей. Что я тебе могу сказать? Да.
То же самое чистое стремление к раскрытию Творца. Как я могу его измерить, что я развиваю его?
У тебя есть Рашимо де Итлапшут. Точка. Кроме этого, я ничего не могу сказать. Рашимо де Итлапшут. У тебя есть пример. Тот же пример притвори в новых условиях. Так, ребята, мы закончили. Мы закончили. У тебя есть что-то очень важное для всех, Лейбович?
Не завершил свой вопрос. Ну, только момент. Я хочу закончить это выяснение. Если, скажем, здесь есть люди. Есть люди, у которых есть материальные желания.
Как?
Вы сказали, что вы боитесь материальных желаний, таких людей. Если эти люди есть между нас, то это подействует? Как может быть, что физически находятся в одном месте? Как вот это вот физическое обстоятельство воздействует на наших товарищей? Скажем, на людей с материальными мыслями.
В Сибири также была очень большая удача, очень большая в том, что не приехало несколько человек, приезда которых я боялся. Если бы они приехали, они бы испортили атмосферу.
Но достаточно, что это, чтобы все находятся в одном месте?
Да, даже чисто внешне. Да.
Не должно быть совпадения по свойствам, чтобы это подействовало?
Ладно. Нам сейчас придется преодолеть все эти вещи. Я предупреждаю. будут все возможные помехи. Среди этих 2000 человек будут самые-самые разные. Все-все-все. И не думай, что вдруг ты почувствуешь этот конгресс как Арава или как Сибирь. Если ты не будешь тяжело над этим работать, со всеми вместе. Чтобы мы придерживались это остро, что мы любой ценой хотим прийти к этому состоянию. Это то, что происходит в Араве, в особенности с дождем. Там тоже будет дождь, да? Это было здорово. Там тоже был дождь. Это важно, потому что все, что я там буду говорить, и все такое, это все несущественно. Вы можете сказать, да, я хорошо говорил. Что ты говорил? Это все результат того, что было.